хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд паведаміў аб перамовах з Беларусю пра ўзнаўленне дзейнасці шведскага пасольства ў Менску. У прынцыпе, бакі могуць вырашыць гэтае пытанне цягам некалькіх гадзін, бо дыпламатычныя адносіны паміж дзяржавамі не перарваныя. Пасольствы Беларусі і Швецыі, Беларусію і Швецыі ў Менску былі закрытыя ў жніўні на патрабаванне беларускага боку пасля высылкі з краіны пасла Стэфана Эрыксена, паведамляе Валер Каліноўскі.
У будынку амбасады Швеції в Менску тепер працює тільки один дипломат – представник Фінляндії. Усі шведські дипломати країну покинули, супрацовники амбасади з білоруським громадянством знаходяться у вимушеному відпочинку. У візових питаннях амбасаду Швеції в Менску заміняє дипломатичне представництво Естонії. Міністр заміжних справ Швеції Карл Більд днями заявив, що Швеція веде перемови з Білоруссю про одновлення діяльності своєї амбасади і що він особисто знаходиться у повним телефонним контакті з міністром заміжних справ Білорусі Владимиром Макеєм. Махчимую дату одновлення амбасади Швеції у Мінську спадар Більд назвати не змог. Керівник пресової служби МЗС Швеції Андерс Йорлі так само не змог прокоментувати ход перемовів з нагоди одновлення праці амбасади.
I don't have any information at the moment.
У мене немає ніякої додаткової інформації на гетий момент. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних у свою чергу не змог ні підтвердити, ні обвергнути слови Карла Більда. Однак у своєму коментарі з гетий нагоди спадар Савіних заявив, цитую, «Тешить, що Карл Більд нарешті згадав об принципах дипломатичного супрацовництва і контактів, які існують поміж усіми країнами». Білоруський бок завжди відкритий для принципового діалогу. Ми не розривали дипломатичних відносин з Швецією, ми завжди були зацікавлені у розвитті нормального взаємодіяння з шведським громадством. Але ми будемо готові повернутися до раннішого статус-кво, тільки коли будемо впевнені, що шведський бок справді зацікавлений у розвитті конструктивних двобокових відносин. Кінець цитування. На думку мінського політолога Андрія Федорова, з формального пункту гледження одновити працю амбасадів Швеції в Мінську і Білорусі у Стокгольмі не складано.
Усе залежить від настрою боків. Коли є настрой це зробити, так це можна обновити самим гнівно, бо формально дипломатичні відносини перервані не були. Тут тільки згода з одного боку і з другого на прийняття послів і відновлення праці амбасади. А ось уже на яких умовах ці боки погодяться, тут мені сказати тяжко. Я думаю, що білоруський бок буде виставляти потребовальника, переємники Стефана Еріксена поводили себе не так, як ён, не вучили білоруську мову.
Основная складанасць у развязанні дипломатичного конфлікту поміж Менском і Стокгольмом полягає в тим, що за ім стоїть особисто Александр Лукашенко, який приймав рішення і публічно обвинувачував Стефана Еріксена у вивченні білоруської мови і допомозі опозиції, каже господар Федоров.
Однозначно. Ну, у нас ввогулі такі ледь-ледь серйозні питання, окрім як на вищому рівні, не вирішаються. Тут Міністерство заміжних справ тільки технічно виконує речі.
Мяркує політолог Андрій Федоров. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька заклікав податкову інспекцію і Генпрокуратуру адреагувати на заяви керівника Білорусі Олександра Лукашенки, який на зустрічі з російськими журналістами признався, що отримав у подарунок автомобіль «Майбах» від громадянина заміжної держави. А так само односно хабару, від якого він нібито відмовився – 5 мільярдів доларів за приватизацію «Беларуськалі». Про це говориться у зворотах Лябецькі на ім'я генерального прокурора Білорусі і у Мінську податкову інспекцію. Ну, а журналістка Ірина Халіб аспрэчывае заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што яна канчаткова вызваленая. Пра тое, што Халіб можа свабодна выязджаць з Мінску, Александр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю журналістам брытанскай газеты «The Evening Standard». Ірину Халіб прызналі вінаватай і судзілі на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 2 гады за ўдзел у акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
На пытание замежных журналистов, чему Ирина Халип не может выехать в Москву, Александр Лукашенко выказал удивление, что он, мовляв, не ведая ни про ее обмежевание на выезд, ни у вогуля, где она. А затем керовник краины заявил, что он принял решение и журналистка может покинуть Минск. Про это Ирина Халип доведалась от самих журналистов, которые брали интервью.
Заходние журналисты, даже как и российские журналисты, когда сутыкаются вот с такой упевненностью, им начинает сдаваться, что быть сам бы соправды, а может так и есть. Журналисты, которые брали интервью у Лукашенки на минулом тыдне, и они одразу после его приехали до меня и сказали, ну все, ты свободная. Нам особисто это было сказано. Я им просто нагадала все ранейшие выступы и заявы Лукашенки на конт полезняволенных.
Загадчица инспекции выконания покарания у партизанского РАУС Менску Наталья Каляда отмовилась и поведомить, и соправды умовы отбытия покарания для Ирины Халип изменены.
Я ничего вам, никакой информации не дам. Такой информации не можем вам давать.
У свою чергу сама Ирина Халип каже, что со слов супрацовников милиции у ее статусе никаких изменений не отбылося. Зробленной керовником краины заявы про скасование покарания Ирина Халип называя спробой провокации.
Меня вельми удивило, что человек спокойно абсолютно пробовал стверджать, что меня вовсе нема в Беларуси. Добро ведаючи, где я, что я. Там несколько разов вельми, я бы сказала, настойливо было сказано, вот сегодня же вечер, вот забирайте, нехай еды сегодня у вечера. Я могу это оценить как пробу провокации. Коли б я была такая же наивная, как британские журналисты, и соправды, села бы у тягник, каб наведать свою, например, московскую редакцию, а мне где уворши, меня бы уже чакали.
Про то, что Лукашенко адмыслово уводит журналистов у зман, альбо некомпетентный у правовых пытаниях, каже правооборонца Владимир Лапкович.
Не возьмуся давать моральную оценку Федору Лукашенко и его заявам. Безумовно, яны альбо зроблены наумысно, как ввести у зман замежных журналистов, альбо кажут, что он абсолютно некомпетентен. И навод минимальной некомпетенции у юридичных пытаниях, про какие он разважает. Потому что дошинение до Ирины Халип вынесено умовный термин покарания, указаны нагляд. И то, что Лукашенко кажет, это абсолютно юридично некомпетент.
Часа терміновки присуду об двухгадовым зняволенні для Ирины Халип заканчивается 20 липня 2014 года. Ее справу повторно передадут у суд, який прийме рішення. Вызвали журналистку, накировать ее в турму, альбо покинуть теперешний статус еще на неполный час.
А зараз про темы, якія хвалюють авторов листов на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Яусеев из Могилева. Вся наша влада занимается тем, что перекладывает паперки из места на место. Паперу шмат, а працы нема, и працовать нема кому. У начальницких кабинетах одни трутни, зато и кольки похвальбы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Агляд свежих лістов на свободу вы пачуеце неўзабаве. Беларускія ўлады не трацяць надзеі атрымаць новы крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду, а таксама спадзяюцца на своечасовасць пералічэння крэдытных сродкаў з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Грошы патрэбныя сярод іншага і дзеля таго, каб разлічыцца па раней набраных пазыках, перадае Ігар Карней.
Со штогадовага паседжання Рады кіраўнікоў Міжнароднага валютнага фонду і Усесветнага банку, якое праходзіла ў сталіцы Японіі, вярнулася афіцыйная беларуская дэлегацыя ў складзе міністра эканомікі Мікалая Снапкова, намесніка старшыні Нацыянальнага банку Юрыя Алымова і намесніка міністра фінансаў Максіма Ермаловіча. Пра вынікі паездкі не паведамляецца, але ў ведамствах адзначаюць, што Беларусь вывучае магчымасць атрымання новага крэдыту МВФ. Еще у вересня керавница Нацбанку Надея Ермакова дала зразуметь, что пытание обновления финансового сотрудничества с МВФ будет обмерковываться подчас визита в Минск периодичной миссии фонду. Эксперты мают працевать у Беларуси с 18 по 29 кастрычника. Як каже финансовый аналитик компании Business Forecast Александр Муха, подобная затекавленность зразумелая. З экономичного глядища умовы пазыки МВФ наилепшие.
Потребность в реализации новой страновой программы МВФ «Стендбай в Беларуси» связана с необходимостью погашения ранее привлеченных внешних заимствований. Ресурсы фонда являются комфортными как с точки зрения стоимости, так и длины привлекаемых денег. Можно привлечь одни из самых дешевых ресурсов в пределах 3% годовых и на более длительные длительный срок. В 2013 году ожидается увеличение выплат по внешнему долгу на уровне 3,1 миллиарда долларов.
Однако, как додает Александр Муха, коли с экономичного глядящего белорусскому ураду и МВФ ничего не заминает прийти до поразумения, то политический фактор совсем не сприяет худкой реализации задумы. Для запуска другой программы «Стендбай» необходимо в первую чергу нормализовать политические отношения помеж Беларусью, Евразвязом и США. На початку кастрычника министр финансов Андрей Харковец заявил, что краина готовая выконывать новую кредитную программу МВФ, але признал, что в перемовах с фондом есть складанности. Тем часом эксперты лічать, что Минск будет до апошняга змагаться за махчимость доступу до танных грошей МВФ. Говорит керавник клубу финансовых директоров Андрей Карпунин.
Нужно понимать, когда у вас плохо с деньгами, вы можете одолжить у любимой тещи. Можете пойти в один банк, можете пойти во второй. Но если у вас есть выбор, у кого одолжить, на какой срок и под какие проценты, то это позволяет вам минимизировать ваши расходы и ваши потери. И в данном случае, да, одно дело одалживать у России, другое дело размещать евробонды, и третье дело иметь такую подстраховку, такую тещу, как Международный валютный фонд.
Параллельно Беларусь чакае падтрымкі з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Консультационная миссия, якая ведзе перамовы про выделение четвертого траншу кредиту у памеры 440 миллионов доляров с агульной суммы у 3 миллиарды доляров, скончить працу у Менску 19 кастрычника, после чего станет вядома, ці справдзяцца надеи белорусского ураду разбогатеть до конца года. У выпадку невыканання умоваў пералічэнне сродкаў могуць заморозить, як все лето уже здаралася. Кіраўніцтва Беларусі тады звінавацілі ў невыкананні патрабаванняў што да аб'ёмаў прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці, аднак чэрвеньскі візіт у Беларусь прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ўсё вырашыў на карысць крэдытаатрымальніка. Фінансавы аналітык Александр Муха лічыць, што з улікам стратэгічных стасункаў вышэйшых кіраўнікоў Расіі і Беларусі непакоіцца пра перспектывы дапамогі з боку Еўразэс не выпадае.
Думаю, што кансэнсусу ўдасца дасціч. В цэлым, вот іменна вопрос дальнейшого кредитавання залічыць, з адной стороны, ад патребнасці Беларусі у внешнім фінансіраванні, я повторюсь, в условиях превышения предложения иностранной валюты над спросом снизу. З другой стороны, значительное влияние на ход выполнения стабилизационной программы и выделение транш кредита АКФ будет оказывать состояние двухсторонних российско-белорусских политических отношений.
Фінансавы аналітык Александр Муха. Праз хвіліну пра тое, каму і як удаецца стаць у Беларусі мультымільянерам. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Паводле міністра замежных справ Швецыі Карла Більда вядуцца перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства ў Менску, аднак дата не называецца. Журналістка Ірына Халіп называе правакацыяй заяву Александра Лукашэнкі аб сваім вызваленні. Халіп знаходзіцца пад наглядам пасля ўдзелу ў падзеях на плошчы. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Міжнародная кансалтынгавая кампанія залічвае ў спіс тых, чыя маёмасць складае больш за 30 мільёнаў даляраў. Беларускія ўлады не трацяць надзеі атрымаць новы крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду. Ад заўтра ў Менску будзе працаваць перыядычная місія МВФ. У Гомелі прадпрымальнікі гандлёвага цэнтру «Сакрэт» пратэстуюць супраць рэзкага падвышэння арэнднай платы новым уласнікам. Міжнародная кансалтынгавая кампанія WealthX апублікавала свой даклад, у якім падлічыла колькасць мультымільянераў у розных краінах свету. Паводле ацэнак аналітыкаў, у Беларусі цяпер 115 мультымільянераў, а іх маёмасць ацэньваецца на 13 мільярдаў даляраў. Ці ёсць у Беларусі сапраўдныя мільярдэры, высвятляла Інна Студзінская.
По колькасці мультымільянераў Беларусь заняла 27 месца сярод 45 краінаў Еўропы. У параўнанні з мінулагоднім рэйтынгам колькасць беларускіх мультымільянераў павялічылася на 5 чалавек. 16 кастрычніка на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка заявіў: «У нас мільярдэраў няма, але багатыя ёсць». Начальнік аддзелу інфармацыйна-тлумачальнай працы, прэсавы сакратар Міністэрства падаткаў і збораў Сергей Шкут каментаваць інфармацыю пра існаванне 115 беларускіх мільярдэраў не стаў, але распавёў Радыё Свабода пра самы вялікі падатак, сплачаны за мінулы год.
У нас действительно была самая высокая сума падаходнага налога 2,2 мільярда рублей. Сума уплачана фізічным лицом, пражываючым у горадзе Мінскі, ад продажы акцый.
А акцій чаго, не уточніце?
Нет, если я вам скажу, что это за акция, нарушу налоговую тайну.
Экономист, керавник аналитичного центру «Стратегия» Леонид Заика, что до основания белорусских мультимиллионеров перакананы.
Конечно, есть. Любой хороший директор, умный, большой приятель, он и будет миллионером. Наиболее крупные сделки, обороты у нас возможны. Первое – это рынок нефтепродуктов. Он является абсолютно прикрытым чиновниками и прочее. Рынок жилья, строительство. Это рынок автомобилей. Рынок мясопродуктов, он тоже дает миллиардный оборот в год.
Был генеральный директор Амкадора Василь Шлындиков кажа.
Я слабо верю в это, что такая колькость. Я думаю, десятка три наверняка есть.
Доследование робил ежедневник. И там у рейтингу на первом месте Пехтев, на другим Чиж, а на пятом Шакутин, ваш пероемник. И он может володать таким богатством?
Наверное, да. Ну, не миллиарды, конечно. Сотню, другую, может, имеет. Миллионов. Если акции не считать Амкадором, потому что акции – это дело такое. Сегодня они его, а завтра будут не его.
А вот Андрей Климов, який у середине 1990-х годов был одним из самых поспеховых бизнесовцев, володал банком, будовничей компанией, газетой, перакананы.
Нет у нас никаких миллиардеров. У нас бедная страна.
И даже вот эти гучные прозвища.
Какие нафиг это гучные прозвища? Это всего зиц-председатели. Неужели нынешняя власть допустит, чтобы кто-то так вот был самостоятельным? Миллиардер – это весьма-весьма состоятельный человек. Он один миллиардер сменил власть в Грузии. Если бы был крупный капитал, он бы управлял страной. У нас только один миллиардер.
Леонид Заика каже, что в Украине, окромя заможной номенклатуры, чиновников, есть пэўная колькасць самых звычайных абывателяў, якія валодаюць даволі сур'ёзнай уласнасцю у грашах, акцыях, нерухомасці.
Здесь обыденные миллионеры. Это может быть девочка молодая, у которой достали от дедушки хорошая двухэтажная квартира, партийная, в центре города. Раньше коттедж 400 тысяч долларов максимум. Сейчас коттедж уже 1 350 000 долларов. Вот какой-то Коля построил или Вася и продает. Есть такая бытовая миллионерия.
А вот все эти кошельки, Пехтевы, чужие.
Ну так это же номенклатурные деньги, номенклатуры чиновников.
Дотелефоноваться кому-нибудь, кто уваходит у рейтинг интернет-порталу «Ежедневник», не удалось. Кто у командировцы, кто на важных перамовах, кто на объекте, справы. А некоторые уже под следством. До прикладу, неколи вельми поспяховый уплывовый старшиня Трастбанку и Белзамежбуду Виктор Шауцов, старшиня Назиральной Рады Технобанку Владислав Кацаренко. Як кажуть, от турмы до отсумы не заракайся.
Дарэчы, сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы супраць галечы. Наколькі паспяхова беларуская дзяржава змагаецца з беднасцю, мы пагаворым пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ну а зараз наша пытанне, ці можа сумленны чалавек стаць у Беларусі мільянерам? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Нет, конечно, это просто ставленник главы государства и всего лишь. Ну, потому что у нас наше законодательство и наш вообще нормативная правовая база не позволяет человеку стать, ну, развиться и стать достаточно богатым. И только это надо, ну, крышевание властью для того, чтобы заработать нормальные деньги. А так все остальные просто-напросто прячут свои деньги за границей.
Может, почему не можем? Ну, например, хоккеисты получают у нас 100 миллионов. За что ему такая зарплата? Хоккейному клубу Неман 10 миллионов, пожалуйста, плюс там зарплата и так далее. У футболистов такая же зарплата. За что? Какой у них результат? 100 миллионов белорусских, 10 тысяч долларов. Это минимально. А руководитель получает того больше?
Нет. Зарплаты маленькие. Но кто у нас может зарабатывать только? Нет, мне кажется. Нереально, нет.
Ну, я верю, что есть такие. Вот это я не могу сказать. Это уже правоохранительные органы пусть глядят. То и как. Так я не знаю. Не могу сказать точно.
Может и Макчим? Чему не? Хочешь зарабатывать, умеешь крутиться, а если люди молодцы, хорошо сработали, имеют дополнительный заработок, умеют хорошо зарабатывать, почему нет? Надо только за них порадоваться. Абсолютно. Но у меня пока нет такой махчимости. Но не знаю, если мы знакомы, таких людей нема.
Не знаю, только высшее начальство может стать, не рабочий. Ну, что, такими зарплатами. Ну, как можно стать? В нашем государстве открыть бизнес, думаю, тяжеловато. Одними документациями, одними этими, подгадками, бумагами, я думаю, за стали.
Я думаю, есть богатые люди. Вижу по городу, что есть богатые.
Это надо человек, чтобы был одаренный, какой-то стартовый капитал где-то добыл раньше. А в настоящее время трудно уже. Не найдешь такого заработка, чтобы стать миллионером.
Ну, по радио свободе и скажите, что в Беларуси все миллионеры. Это ли, короче говоря, золотой теленок, он у власти. И без этих миллионеров Лукашенко бы власти не было. Его ж только деньги держит. За так никто ничего не...
Вот такие меркования почули мы сегодня у Гарудни.
У кардиологичном центре. Тема для Лавонтия. Звоночки, как справа життя и смерти. Чому у нас спокойно? Про это и еще про четыре свечки у новых звоночков.
Звоночки Яна Максимюка слухайте не в забаве. У Гомелі прадпрымальнікі гандлёвага цэнтру «Сакрэт» пратэстуюць супраць рэзкага падвышэння арэнднай платы новым уласнікам, менскім таварыствам з дадатковай адказнасцю «НП Сэрвіс». Перадае Олег Груздзіловіч.
Конфликт уже вышел за межи гандлевого центра. Предпринимальники звернулись до городских и областных уладов. И сегодня на черговой так званой пленерце предпринимальников центру было обвешено, что на будущем тыдне чекается супольная встреча у горвыконкаме, на якую будут запрошены представники компании НП Сервис. Говорит сябра Рады предпринимальников паркингу Светлана Калачева.
Мы уже высказали и правительству, и государству, и везде всем, и им мы тоже сказали, что мы не рабы, и на рабовладельческие отношения мы не согласны. Мы обыкновенные люди, хотим просто работать.
У гандлевом центре арендуют зараз площадь каля 400 предпринимальников. С уликом семейного бизнеса и представников таких буйных компаний, как Миловица и Аксис, говорка идет про лёс прикладно 700 семьев, якія могуць апынуцца на вуліцы без сродкаў для існавання. Предпринимательница Татьяна.
Большинство женщин работает здесь. Предприниматели женщины, вы в любой роли зайдите и увидите женский коллектив. Есть матери-одиночки, есть в разводе. Они, получается, что сами содержат своих детей. Они не могут, они плачут сейчас, если закроется этот центр. Нам некуда идти. Страдаем мы, значит, страдает наши семьи.
Новый уласник у особи компании НП Сервис обвестил про заключение домов на аренду площади у паркингу на кабальных умовах. Про это каже предпринимательница Алена.
Нам предлагаются нереально высокие ставки арендной платы. Таких ставок нет нигде в Беларуси. До 90 евро за 30 квадратов за 1 метр. На маленькие площади предлагаются ставки 120 евро. Кофейные автоматы 180 евро. Это очень большие деньги. Платить их не в состоянии здесь никто.
Суразмовница каже, что новые домовы – это сбоку власника рабовницкий бизнес. Выглядая, что ее скировали на вытискание предпринимальников с гандлевого центра.
Мы должны отдать залоговый депозит за несколько месяцев вперед, естественно, арендная плата вперед. Описали наши ролеты так по акту приемки передачи, что даже свет, который я покупала за свои деньги, я ставила ролет за свои деньги, гипсокартоновые стены, все это собственность паркинга. Есть в договоре в новом, который предлагается нам, такая позиция, что в случае просрочки каких-то платежей и в иных ситуациях они имеют право зайти к нам в ролет, описать наше имущество без нашего ведома и в наше отсутствие.
До недавнего часу гандлёвый центр «Сакрэт» належал фирме «Новый стандарт». Как сцвярджают предпринимальники, попередняя администрация паркингу у особи директорки Валентины Пташинской шляхом подману домоглася скасования заключенных ранее домовов, у тым лику и долготерминовых. Оповедая предпринимательница Юлия.
С нами расторгли договора путем, в общем-то, можно сказать, обмана. Приглашали каждого по отдельности. Говорили, что лично мне, я говорю, как было со мной, что договор останется в силе на тех же условиях. Единственное, что будет изменен собственник.
Теперешний представник нового власника Денис Юрасов заявляя.
Мы не отвечаем за действия предыдущих собственников. У нас нет конфликта с теми арендаторами, кто с нами сотрудничает. Они подписали договоры и продолжаем сотрудничество.
Репортаж с Гомеля протягивают свежие звонки слухачев свободы.
Соромно за Беларусь, коли отказный белорусский чиновник на сустрече с российскими корреспондентами, не маючи ни гонору, ни годности, раболепствовал и клялся в отданности России, як быцца мы уже з'являемся колонией этой краины. Соромно и огидно было слухать.
16 числа выключила свет и зажгла 4 свечи. Установила на подоконнике за Гончара, Красовского, Захаренко и Димочку Завадского. Удивилась, что напротив в доме на многих подоконниках горели свечи.
Учора у опошнім виступі нашого проводера я почув те, що об чим уже давно всім відомо і об чим усі кажуть. Це адміністраційний ресурс. Цар сказав, що загнав 40 тисяч глядачів на футбольний матч поміж Білорусі і Іспанії. Тому що вспомнив небожчика Ніколая Озерова, як він казав, такі футболки, хокей нам не потрібні. Ось загнав 40 тисяч на це позорище. Ось так все відбувається. І гэте паради всі, і гэте вибори всі дрібні. Гонять людей не то битло. Сам бачу от на опошніх гэтом глядіще Олександрія збирає сябров. Я включався адміністраційний ресурс і тут на мосту. Гнали гэтих людей прямо в автобусы сначала, а потом автобусами и отвозили.
И правда, зачем нам зарубежные инвестиции? Мы ж покруче Монако будем, потому как идем своим, ни для кого непонятным, можно сказать, секретным путем развития экономики. И гостиницы у нас завались. Правда, они тоже засекречены, как агенты. Так что скоро будем в шоколаде, как давно обещают проводы. И как кто-то верит, изготовленного не только собственными руками, но главное за свои деньги. А международная инвестиционная политика, всякая там кредитно-финансовая деятельность, да блажь все это капиталистическое. Правда, почему-то ни одна страна зарубежных инвестиций не только не чурается, но и делает все, чтобы их привлечь. Думаю, Лукашенко тоже с удовольствием бы съел эту шоколадку. Но его разбирают противоречия. Деньги тратить как нужно. Провальную экономику спасать надо. Но как же из рук загребущих что-то выпустить, даже не принадлежащее ему? Что и подтвердилось на опыте коммунарки и Спартака. Так что спите спокойно. Инвестиционная атака нам не грозит.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Присылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радіо Свобода, основная тема дня. Поводле міністра заміжних справ Швеції Карла Більда ведуться перемови про відновлення праці шведського посольства у Мінську, однак дата не називається. Журналістка Ірина Халіб називає провокацією заяву Олександра Лукашенки об своїм визволенні. Халіб знаходиться під наглядом після уділу у подіях на площі. У Білорусі проживає 115 мультимільйонерів. Міжнародна консалтингова компанія залічує у спіс тих, чия майомость складає більш за 30 мільйонів доларів. Білоруські влади не тратять надії отримати новий кредит від Міжнародного валютного фонду. От завтра у Мінську буде працювати періодична місія МВФ. У Гомелі предпримальники гандльового центру «Сакрет» протестують супроти резкого підвищення орендної плати новим власникам.